эмоции.
Все, опять конец в начале, друзья, все перепутано в нашем мире.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в 20-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, транслирую из Лондона. Также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
И Артур Пайкин из Нью-Йорка.
Да, привет!
И Сергей недавно побывал на замечательном острове Сардиния, и сейчас он нам расскажет все, все об этом острове.
Надо, блин, пост писать, конечно, про Сардинию. Я что-то ленюсь, у меня еще про Вену не дописан. Короче, когда ты стал популярным блогером, слишком много путешествуешь, есть такая проблема. Не успеваешь, блин, написать все места, где был. Короче, есть такое место Сардиния. Все, наверное, когда думают, вспоминают, слышат слово Сардиния, думают, что типа сардины там есть. Но рыба такая в консервах, я не смог ни попробовать, ни толком не купить. Это такой остров, он довольно большой, он находится в южной части Италии. Там есть самый, наверное, большой и самый южный итальянский остров, называется Сицилия. А не доплывая до него, не долетая, есть остров Сардиния. Вот, он кажется такой довольно не особо популярный, туристичный, освоенный даже. Он немножко диковатый, и кажется, что по размеру, по какому-то... Я никогда не был в Крыму, но мне кажется, что это такой европейский Крым, вот без политической такой подоплеки. Просто остров, куда едут не очень богатые люди как-то чилить на пляжах, где там есть всякое сельское хозяйство. Там тепло, юг, вот это все. В Сардинии есть 3 аэропорта, и в один из них билеты стоят чуть дороже, а в другие 2 очень дешево, на что, собственно, мы и повелись, когда туда полетели. Оказалось, что ты прилетаешь как бы в один конец острова, а тебе нужно в другой добраться, а это такая Европа итальянская, где общественного транспорта нет. Ну, просто, типа, им пользуются всякие бедняки. И когда ты спрашиваешь у хоста в Airbnb, как до вас добраться, типа, на автобусе, он говорит, на автобусе? Я никогда не ездил на автобусе в своей жизни. Я не знаю, вот, типа, никак. И в итоге мы, купив билеты там за сколько-то, типа, за 25 евро или за 20 евро, мы в итоге целую субботу потратили прям с утра до позднего вечера, добираясь, я не знаю, километров, наверное, 300, может, через весь остров с севера на юг, вот в нужный город, где нам нужно было остановиться. При том, что мы забронировали там второй дом на Сардинии. Первый мы забронировали прямо где-то в середине острова. И оказалось, что когда мы стали прямо перед полетом за день, мы решили посмотреть, как туда доехать. Оказалось, что никак. Просто, ну вот нет туда способа добраться. Ну, машину брать в аренду, как посоветовал нам хост. А мы что-то не водим. Вот. И, короче, прям мы поняли, что мы не доберемся, и мы убьемся. А еще посмотрели прогноз, там ожидается какой-то дождь. И мы такие, нет, отменили квартиру и арендовали жилье в большом городе. Но все равно весь день ехали. Это как-то символизирует. Ну, я не знаю, что еще проскать, он такой довольно пустынный, там ничего особо нет. Туда, наверное, интересно приехать на 2 дня или приехать на неделю и жить на круизном лайнере, как, собственно, европейцы, наверное, и делают. Там есть всякие пляжи, где мы не были. Там из интересного оказалось, что на Сардинии раньше было очень много соляных копий. Ну, типа, рудники, где добывают соль. Ну, не только соль, и всякие минералы еще. И они сейчас остались, и вроде бы они не очень эффективны, и итальянцы их переоборудовали в музеи. Это довольно круто, мне кажется. Я даже видел целую книжулю про типа музеи в бывших соляных копиях, и это клево. Мне кажется, это хороший способ переорганизовывать заброшенное, ненужное всякое хозяйство. И еще, наверное, из последнего на Сардинии, ну, из 2 последних вещей. Во-первых, на Сардинии много вина и всяких колбас и сыров, потому что это сельское итальянское хозяйство. Я это все люблю, и в этом я порадовался. А еще на Сардинии, в городе, который называется Кальяри, ну вот на юге, самый крупный, там раньше были... Он-то вообще типа древнеримский город, и там какие-то восстания против римского Цезаря происходило, ну не суть. Там еще древними римлянами каким-то был основан соляной такой рудник, когда просто воду из океана выпускали, из моря выпускали на сушу в такую лужу гигантскую. Она там как-то высыхала, и образовалась такая соляная каша, ее выгребали, выпаривали и соль, короче, делали. С тех пор это все оказалось ненужным, и итальянцы как-то все это поддерживают, и там поселились розовые фламинго. И, как я понимаю, это, типа, ну, как рассказывают, это одно из 2 мест в Европе, где можно вообще розовых фламинго посмотреть. Одно в Португалии, а второе вот на Сардинии. При том, что это никакой не национальный парк, это просто такая огромный пустырь заброшенный с травой вот этим всем, и там фламинго сидят. Ну, к самим фламинго, правда, не подойти, потому что там как-то огорожено. А в остальном такие гигантские пространства, полные соляных каких-то луж. Вот, итальянцы по этому поводу живут. Еще я понял, что Италия вообще не моя страна, и она мне не очень понравилась. Наверное, потому что она немножко похожа на Россию, как бы на Россию, которую я не очень люблю, скажем так. Она такая слишком благополучная, состоятельная, неторопливая. Итальянцы непонятно чем занимаются, живут в гигантских своих квартирах, просто чудовищных по размеру, набитых какими-то дорогой с ручной работой мебелью. Вот, и, блин, не знаю, это меня все немножко печалит, утомляет. Вся эта сиеста, когда днем ничего не работает, в выходные тоже ничего не работает. Короче, не знаю. Нет, так, короче, хватит с меня Италии пока. Вот, вот.
Тебя расстраивает то, что как бы они там живут прекрасно, и ты им, в общем-то, особо не нужен.
Да, как вот мой приятель говорит, что если ты когда кого-то там ругаешь, критикуешь, нужно сначала задуматься, не завидуешь ли ты ему на самом деле. Вот мне кажется, что, может быть, я и завидую. Делаешь, ничего не делаешь, сидишь, чилишь там целый день.
Но... В бывшем римском особняке.
Ну, типа того, не знаю. Короче, какие-то не очень русские, на мой взгляд, среди... Самые русские среди европейцев, на мой взгляд, это итальянцы. Артур, по-моему, тоже не очень их любит, да, Артур?
Ну, я не буду так за все нации тут и громко бросаться такими словами блогерскими. Но у меня впечатления от поездки в Италии тоже какие-то были всегда. Нас, опять же, нас на каучсерфинге принимала очень хорошая семья. У нас парень останавливался еще в Москве. Он тоже там на яхтах чего-то, автостопом на яхтах по миру путешествовал. А мы потом в Милане потеряли паспорт и оказались у него дома случайно. И у него была прекрасная совершенно семья. Вот, ну, конечно же, везде как бы люди разные, нельзя за всю нацию сказать, но есть налет такой, действительно, каких-то черт, которые ты вот в России не любишь, они там тоже присутствуют, хамоватость какая-то, там простоватость, грубоватость, вот это все почему-то в Италии я тоже встречаю. То есть если во Франции это такое есть, там из Парижа выезжаешь, да даже в Париже есть такой налет французского снобства, но к нему надо привыкать, его это эмбрейсить, это и есть часть экспириенса. В Италии как-то это раздражает скорее почему-то.
А Сергей, расскажи немножко, как там ситуация на этом острове обстоит с едой?
Думаешь, не голодают ли бедные сардиняне?
Нет, я про них не волнуюсь. Я волнуюсь про то, что если вдруг приедет туда бедный русский турист, будет ли он там голодать.
Слушай, я вот очень не уверен, что туда русские туристы едут. Туда ничего напрямую из России не летает. Окажется, что когда из России куда-то что-то напрямую не летает, то количество туристов сокращается в 5 раз из России. Не любят, мне кажется, русские, не умеют пересадки. Я не видел ни разу там русского туриста за 3 дня. Ну, не суть. А там очень хорошо с продуктами, с такой итальянщиной. То есть, типа, сыры, вино, всякие ветчина, хлеб, оливки. Все это прям очень вкусно, недорого. В этом плане там все прекрасно. Артур, кстати, по-моему, Нью-Йорк один из самых итальянских американских городов.
Ну, возможно. Здесь много всех, и в том числе итальянцев.
А как у вас, кстати, играют, следят ли за сокером, так сказать?
Ну, все, кроме меня, наверное, следят, и я по этому поводу не могу сказать ничего.
Сейчас мы все сольемся этим всем подкастом, чтобы никто из нас не следит за футболом.
Не, ну вообще в Америке как-то там видно, что какой-то чемпионат проходит, вот это все.
Да, у меня был урок вождения, и мне инструктор говорит: о, ты из России, да, я сейчас слежу там за футболом. Ну, когда это как бы... Кубок мира, мне кажется, у многих людей просыпается интерес, который раньше не так сильно интересовались.
Кстати, как вообще в Америке? Ну, то есть, типа, ты садишься в машину, едешь по улице прямо?
Это в смысле?
Ну, урок
как люди живут, да, примерно так. Да, ну, в смысле, это же, я думаю, что это и в России так. Ты с инструктором едешь, у него же второй набор педалей. Руля нет, только тормоз у него есть здесь.
Прикольно.
И в России, по-моему, так же.
А тебе не страшно вообще по американским улицам ехать?
Ну, в Бруклине улицы в основном односторонние, тихие, спокойные, поэтому я не знаю, чего мне бояться особо. Но я потихоньку как бы учусь вылезать на экспресс-вей, на какой-нибудь там, на более оживленные штуки, перестраиваться там и все такое.
А машина застрахована, типа, если ты как-нибудь стукнешь, что будет?
Вот пока она из автошколы, да, А когда ты по-хорошему учиться надо бы на своей, ну, типа, у друга какого-нибудь попросить, и я так и делаю. И я могу ездить на ней в присутствии этого друга, и все нормально, но да, у меня нет страховки, потому что без прав страховку не дадут. Поэтому мы просто договорились, что если что, я у него куплю машину.
Прекрасно. Очень удобно.
Мне кажется, даже если не покупать прямо себе машину, но хотя бы иметь права, то возможности отпуска, они слегка раскрываются к новым горизонтам, именно в плане того, что можно прилетать в какой-нибудь богом забытый аэропорт, снимать, брать в аренду машину и дальше уже на ней своим ходом ездить по разным диким, неосвоенными людьми местами.
Не сыпь соль на рану, блин. Ты полетаешь на Сардинии.
Как, например, в Сардинии.
Да, он сыпет тебе сардины на рану.
Ты прилетаешь, там типа такой аэропорт, холмы, ты выходишь из аэропорта, и рядом гигантская парковка машин в аренду, это Керц, Европкар, вот все эти агентства, Авис. И все люди такие, раз, из аэропорта и туда. И ты такой...
Может, там водителя можно нанять заодно.
И ты такой идешь, короче, вдоль аэропорта, какое-то поле, там какая-то заброшенная остановка, где раз в час ходит какой-то сраный автобус, и там типа три таких, как ты, человека, нищебродов ужасных, и едут на этом автобусе, блин.
Я должен поделиться, мы в этом году в апреле летали на недельку на остров Майорка, который там в том же самом море плещется, где и Сардиния. Ужасное место, ни в коем случае не едьте туда, но одно из таких позитивных, редких позитивных вещей, которые были про этот остров, ты туда, да, прилетаешь в аэропорт, в Пальму, Пальма де Майорка, и вот там у них, по-моему, у меня был самый такой... позитивный опыт, как ты из самолета перемещаешься сразу же в арендованную машину. То есть у них там все как бы буквально чуть ли не эскалатором тебя везет прямо до твоей машины, и ты в нее садишься и дальше выезжаешь. И когда возвращаешься, там тоже уже сразу знаки, что вы на арендованной машине, вам нужно в эту полосу, и вот сюда как раз заезжаете, и вот тут оставляете машину, и вот туда вам на самолет. То есть все буквально создано. Но потом, конечно, да, там последствия, то, что, оказывается, действительно все берут в аренду машину, и ты потом выезжаешь с этого аэропорта, заезжаешь на кольцевую дорогу вокруг Пальмы де Майорка и стоишь как дурак в пробке и думаешь, да, отпуск.
Ну, ты так бы стоял в пробке в автобусе. Ну, наверное, в нормальных странах бы какая-нибудь электричка тебя довезла бы в город, наверное.
Ну, у автобусов обычно своя полоса.
Мне кажется, это не в Италии, потому что там... полный комфорт.
Нет, ребята, вообще мир за как будущее, за общественным нормальным транспортом, не надо тут. Но, конечно, для путешествий там куда-нибудь на странный национальный парк заехать или на гору, куда общественный транспорт не ходит, для этого с машиной.
А мне кажется, что будущее за самоуправляющей машиной. Ты типа сел, она тебя отвезет. И потом говоришь, ты иди меня в горы. Она такая, и поехала, нет?
Я не знаю, а следите ли вы за новостями YouTube, ну, там, в общем, появился стартап где-то там в районе Лас-Вегаса, который делает дроны полуавтономные дроны, которые могут на себе вести человека. Ты туда в него забираешься, и после этого им рулишь, и он тебя везет.
Мало мне аэрофобии летать на самолете, а теперь еще вместо машины мне каждый день нужно себе в этой херне пользоваться. Нет, я не сяду, я пойду пешком. Блин, страшно. Батарея какая-нибудь откажут у него там. Прошивка слетит, и все, и ты упал. Блин, не хочу. Ну, слушайте, я вот раньше очень сильно комплексовал последние, наверное, года, вот особенно сильно года два назад, что вот прям вообще нет прав, и никуда никак не выйдешь нормально. А сейчас я вот не очень доверяю всем этим новостям про Теслу, про АИ, вот эти все, про автопилоты, но кажется, как-то вот потихонечку все это раскачивается, и сейчас у меня есть даже какое-то оправдание, типа, ну, у меня нет прав, я никогда за рулем, я такой автодевственник, никогда за рулем не ездил, но вот, может быть, я доживу, что и не надо, типа, и вот права такой атавизм, как, я не знаю, как умение доить корову, ну, вот такие умеешь ты, но все равно молоко покупаешь, коробки.
Я 100% уверен, что доживешь, я думаю, что это будущее совсем не за горами. Просто оно будет, как обычно, неравномерно распределено. Оно начнется с таких, наверное, может быть, с определенных больших городов или маленьких. Ну, в общем, оно начнется в каких-то определенных областях и странах, и оно постепенно будет заполнять мир. И, возможно, ты просто потом мигрируешь, так сказать, к источнику технологий и будешь жить там. Что, кстати, довольно иронично, потому что буквально днем ранее ты в своем телеграме, Сергей, жаловался на технологии и электронику и хотел буквально назад, не знаю, каменным топорам.
Ну не, я не хочу, чтобы просто навязчивая была, а в остальном-то я без нее, конечно, жить не могу. Как Илья Сколков, Цинципер, правильно говорит, что если человек из будущего перенести в наше время, ну, типа, телепортировать его через 50 лет, который живет в наше, он умрет, потому что у него Wi-Fi нет везде, а он без Wi-Fi не может, у него там как-нибудь все по-другому уже работает в его жизни. И я вот как-то тоже без техники-то никак, но хочу, чтобы она за меня не решала никогда. Слушайте, а я еще интересную штуку сейчас вот почитал, посмотрел. Вот интересно смотреть на какие-то вещи, которые вот типа не было их год назад, а сейчас раз и фигак и всеми пользуются. Вот вы что-нибудь из таких вещей можете вспомнить на скидку?
За последний год, если ты имеешь в виду.
Да, вот ну, год назад вот этого почти не было, а сейчас прям вау, у всех это есть.
YouTube.
Ну, камон, что, какой YouTube? Ты где? Что, в Британии не дошел еще, что ли? Как там? 2005 года работает, кажется.
Ну, такое ощущение, что у него периодически наступает новое, каждый год наступает новый какой-то ренессанс. Я вот только в этом году, например, действительно стал более активно следить там за кем-то.
Ты имеешь в виду видеоблогеров?
Ну, да.
А какие есть видеоблогеры интересные?
Ну, мы, по-моему, про Лео Баланёва упомянули,
да,
например,
а
в
каком-то еще
выпуске. Ну вот. Ну, я пошел открывать свои YouTube-подписки. Я слежу за Ильей Бондаревым, который на товарных поездах по Америке проехал и дальше сейчас там по Латинской Америке путешествует.
Да, он довольно крутой. Рябец. Странно, что его не посадили в Америке. Кажется, могли.
Да. А 100 Rabbits, которые на лодке живут, мы их тоже упоминали. Ну, в общем, мы сейчас превратим выпуск прям в... Ну, какой-нибудь этот Парфенов, наверное.
Да, Парфенов Fun Love, ну, просто.
Вот. Я, правда, подустал смотреть его как-то. Мы спародировали его про то, что вот смотрите, как все плохо. Вот я сижу в Череповце, значит, у нас все ужасно. Путина избрали на 10-й срок. Вот вам замечательные какие-то стихи. Я продекламировал, а сам я пью дорогое вино. Вам удачи, вы тут держитесь.
До
скорого выпуска нового Парфенона.
100%. Как-то такой диссонанс. А смотрите, есть такой какой-то Кейси Найстат, как-то так.
Да, его я тоже смотрю.
Я пытался его посмотреть. Какой-то слишком идеальный человек, чтобы на него смотреть, не знаю.
Он слишком знаменитый, мне кажется, здесь сейчас. Его интересно было смотреть. Не, его все еще интересно смотреть, а я все у него смотрю, но мне кажется, сейчас он уже, в общем, состоялся, у него там почти, по-моему, 10 миллионов фолловеров, и он очень знаменит. Слишком знаменит.
А он же в Нью-Йорке, да, по-моему, живет, или мне кажется?
Да.
Ну, да.
Интересно, можно его где-нибудь заспотить? Он такой несется.
Можно, многие это делают, он же влоги ведет, поэтому как бы он не скрывает адрес студии, там недавно был даже конфликт с этим, какой-то мужик к нему приперся, там, типа, вот автограф хочу или что-то такое, пришлось полицию вызвать.
Да.
Ничего себе.
Ну, они строят студию, ну, и судя по его последним влогам, они строят такое некое место для... как творческих личностей, где можно будет там работать вместе, делать какие-то штуки вместе, и у них там будет в начале что-то вроде общественного места, где можно будет даже зайти и, может быть, купить какой-нибудь мерчендайз.
Ну, блин, опять эту ерунду производят. Кружки с логотипами, хватит.
Да.
Куда движется наш мир?
Это опять тот момент, где ты завидуешь и хочешь кружки с логотипами.
Да, да, я хочу 10 миллионов подписчиков. У меня, блин, 2000 подписчиков в рассылке мало. Ну, кстати, вот я себя поймал недавно на дурацкой штуке, я сижу и меня, типа, раз, открываю, новый выпуск отправляю, там 2008 подписчиков, а я хочу выпуск отправить, рассылки, а мне MailChimp говорит: оу, вы превысили 2000 подписчиков, с вас 40 баксов. Я такой, блин, что ты как-то, а раз иду, смотрю, кто-то на письма не открывал, удаляю их. Такое, 1999, отправить. Ну, блин, короче, я понимаю, что это стыдно мне, простите, если я вот, вы не перестали получать мою рассылку, но хотя если вы не открывали, то вы, наверное, не следите. Ну, блин, что делать? Не хочу $40 платить. Короче, я русский. Слишком русский.
А как у тебя, Сергей, расскажи, если не секрет, как у тебя дела с Патреоном обстоят на твою рассылку? Потому что когда у тебя была обязательная плата, мне кажется... На мой, так сказать, полностью отстраненный взгляд, мне казалось, у тебя дела слегка лучше шли в финансовом.
Ну, конечно, я на пике, наверное, получал 1055 в рублях, это сколько там, $800-900, я не знаю, это 500-600 фунтов на переводе на твои деньги. Довольно приятно было, когда ты каждый день перечитаем, открываешь, там 2000-1500 тебе падает на счет, приятно. А потом...
Мотивирует, согласись, писать регулярно.
Ну, как бы и да, и нет, но и все время себя дергиваю, что странно, конечно, писать только ради денег. Наверное, я бы, если учитывать время, которое я на это трачу, конечно, это прям супер неэффективно, даже если я там 50 тысяч получал в месяц за это, я мог бы заработать эти деньги легче в плане там... Прямо если время считать. Но приятно, мне все время очень радует, когда мне пишут письма, меня поправляют. Бывают прям суперинтересные письма. Я там какую-нибудь пишу, какую-нибудь ссылку про какую-то куклу, и мне написала какая-то девушка. Она говорит: Сергей, я в Милане училась, писала дипломный проект по этим куклам, вот высылаю вам, типа, вдруг почитаете, вам интересно. Ну, то есть я так, вау, я такое просто обожаю. Это прям мне на весь день настроение поднимает. Ну вот, и прям приятно. Но в России там ввели всякие законы в связи с тем, что... Ну, короче, всякие онлайн-кассы и ерунда. Артур, наверное, прекрасно все это знает лучше меня. Я что-то как-то приуныл и отключил деньги, стало бесплатно, и потом я завел Patreon. Кажется, что Patreon очень клевый, прям такой продвинутый, там много всяких чуваков, но подписываться на Patreon неохотно, надо признать. У меня сейчас подписчиков, наверное, дай бог, 40. Ну, 40 подписчиков — это типа $120 в месяц. Ну, опять же, мне приятно, я очень благодарен каждому платному подписчику на Patreon, я очень... Прям радуюсь, большое им всем спасибо, но опять же, это не ради денег все делается, просто приятно писать эти письма. Не знаю, короче, вот что-то я стал немножко мухлевать, стал реже отправлять рассылки, они перестали быть такими регулярными, что-то я подвыдохся. Наверное, если я был бы спортсменом, должен был прийти какой-нибудь чувак, взять меня так за плечи, встряхнуть, сказать: «Соберись, тряпка, сделать мне пивот», и я такой должен был пойти, ну, короче, не знаю. Но...
Соберись, тряпка.
Нет, это не помогает, надо, чтобы прям вот, не знаю.
Пиши каждую неделю.
Да, ну вот, короче, не знаю, надо как-то себя взять в руки и переформатироваться. Все время думаешь: блин, вот сейчас отдышусь, вот сейчас разгребусь, вот сейчас дела все поделаю. Ну, как мы все прекрасно знаем, вот ничего так не бывает, потом новые дела, и так вот, блин. Короче, не хватает тайм-менеджмента.
Я не могу молчать, я немножко возмущен, конечно. Ну да, то есть в начале всего этого проекта у тебя все шло очень хорошо, и оно росло, оно там, может быть, зависло на каком-то числе, если я правильно понимаю. Потом это была стратегическая ошибка, что ты испугался этих касс, не стал ничего с ними делать. Ушел в бесплатную версию. И сейчас, то есть я раньше был я продолжаю быть подписан на рассылку, но на Patreon я не стал подписываться, потому что я не очень понимаю, зачем. То есть ты активно подчеркиваешь, что у тебя уже камеры дома, просто от них места нету, поэтому непонятно, зачем тебе еще одна, и как бы какой новый контент я от этого получу. То есть, по-моему, у тебя вроде как бы и так все хорошо, и рассылка мне все равно придет, поэтому я не замотивирую.
Да, безусловно, я уверен, что в этом причина.
Вот, и если бы ты сделал что-то там новое, интересное, или вообще просто перевел под рассылку в платную штуку, пусть бы, может быть, количество подписчиков уменьшилось, зато, может, остались те, кому как бы действительно это интересно.
Хорошая мысль, я тоже об этом думаю. Мне кажется, что вот пора решиться, и, наверное, я в ближайшее время... Ну, кто же другой... Вот, слушайте, кажется, что этот плавный должен процесс быть. Типа, я должен, наверное, сказать: ребята, есть месяц еще, вот подумайте, хотите — подписывайтесь, не хотите, ну вот заморозим, архив у вас будет. Как думаете, это нормально?
Ну да.
Мне кажется, что это разумно.
Просто отключай все, как бы, и сразу платное все.
Программист.
Никаких объяснений.
Диплой на мастер сразу, да. Раскатай. Качу. Блин, слушайте, опасно с вами. В пятницу вечером должен я еще на мастер катить.
Ну, с кассами действительно ситуация какая-то грустная, я до 100% все не разобрался, но когда раньше у нас можно было все это упрощенно довольно делать, с любым платежным гейтом ты подписал договор, у меня была Яндекс.Касса, например, на мой ИП оформлена, у Сережи были Cloud Payments там или что-то такое, и все, ты настраивал это, ставил кнопку, ну, как это, в общем, везде и работает, и платишь еще и супер низкий по миру налог, там 7%, и зарабатываешь деньги, там можешь любые услуги как бы онлайн оказывать. Люди тебе платят там на сайте через формочку. Все хорошо. Теперь они зачем-то придумали, что ты должен заводить кассу, если ты такие вещи делаешь. Но, то есть, ты можешь прям реально купить кассовый аппарат, там, не знаю, за 40 тысяч рублей или за сколько, поставить его дома. Это такой касса на андроиде. Она будет там что-то через интернет отправлять в налоговые электронные чеки. Но большинство людей так не делает, поэтому появились теперь эти как бы дата-центры для касс, и они тебе, ты покупаешь эту кассу, они у себя ее размещают, ты ее настраиваешь, она в налоговую скажет. Ну, в общем, просто 21 век какой-то пришел в Россию, я не знаю. То есть мы в какой-то стране, у нас вроде госуслуги есть, с другой стороны, мы вот такие новые замечательные штуки делаем. И сейчас, ну да, просто куча людей вообще ушло, закрыло, кто-то как плюется, но делает это. Но это подняло порог вхождения в любую мелкую историю. То есть вот Сережа хочет попробовать, будет рассылка работать вообще или нет. Ему говорят, ну как, ты сначала ИП оформи, это 30 тысяч в год минимум, даже если ты ничего не заработал с нулевым ИП. И еще вот за кассу за эту 1040-50 заплати, там саму кассу купи, и еще каждый год плати по 20-30 тысяч за ничего себе, как бы. Простите, я... В общем, ну, при этом, значит, в Нью-Йорке я могу просто зарегистрировать Stripe, и в Берлине я могу просто зарегистрировать Stripe, и, по-моему, в Лондоне тоже. И вообще, как физлицо, просто платить налоги со счета и принимать платежи у себя на сайте. Никаких чеков, никакой ерунды онлайн делать не нужно. Работа и все.
Касса-то виртуальная, в облаке.
Есть, по-моему, какие-то типа. Ну, она как бы, она все равно будет настоящая, где-то у них там на складе она будет лежать, но для меня она будет виртуальная, как сервер выделенный, кажется. Давай про Dungeons and Dragons, я тоже играл когда-то, можно.
Dungeons and Dragons — это когда, так сказать, в реальном мире, там, на бумаге с кубиками.
Да? Когда пять дрочил, сидят бородатых, неделю пьют вино или пиво и сиськи, и играют всю ночь.
Господи.
Куда же нас понесло?
Я ухожу, я не могу больше.
Ну, не, в России так было постоянно, это такая игра для гиков.
Сережа свою испортил.
Оффлайновых.
Ну, она как бы везде считается, что она игра для гиков офлайновых, но там в нее все играют, и женщины, и мужчины, бородатые и небородатые. И она очень крутая, потому что она управляется самым мощным процессором на Земле, человеческой головой.
Я сейчас про Kindle подумал, но, кажется, обошлось.
Вот, да, в общем, идея в чем? Собираются условно 5 человек. Один из них называется Dungeon Master. Он знает весь сценарий игры, который вам предстоит играть, и или он его сам написал, или он просто... Вы купили готовый модуль, он его прочитал. Там написаны все ваши приключения и варианты развития событий. А 4 человека выбирают себе персонажа. Печатаются прям на А4 такие карточки персонажа. Там пишешь какое-нибудь себе имя, выбираешь расу. Например, ты там волшебник, эльф. И дальше распределяются твои способности. Ну, кто играл в RPG-игры, в какой-нибудь, я не знаю, Diablo и чего там еще?
Fallout.
Mario.
Fallout, да, да. Вот. Да, распределяешь, в общем, себе всякие скиллы, там, сколько у тебя удар, сколько у тебя защита, сколько у тебя скорость, еще чего-нибудь такое. И все это в карточку записывается, у тебя есть карандаш, ластик, и дальше там... 4 человека выбирают, значит, себе все эти способности, и Dungeon Master говорит: вы находитесь в таком-то королевстве, стоите на входе в такой-то лес, и вам встретился, в общем, какой-то мужик, предложил вам 10 золотых за то, что вы сопроводите там повозку с каким-то ценным грузом до города. Вы согласились и идете. И вы решаете, а кто идет спереди, а кто идет сзади, кто идет по бокам. И от этого выбора, например, зависит, что тот, кто шел впереди, он первый напорится на какую-нибудь ловушку. А сработает она или нет, зависит от того, какие у него характеристики и как кубик выпадет. То есть мы решаем начать путь, мы идем дальше, Dungeon Master кидает кубик, и если там попадает, грубо говоря, меньше 10, то ловушка срабатывает, а если больше, то нет. А дальше ты смотришь, у этого человека ловкость высокая, который впереди шел, или нет. Если высокая, то он успеет отпрыгнуть, а если нет, то он попал в капкан. И так далее. В общем, таким образом отыгрывается сражение. Все должны в этом участвовать. Dungeon Master как бы задает атмосферу, но все отыгрывают свой персонаж. Плюс у тебя, кроме всех этих как бы сухих характеристик, есть какие-то там предрасположенности. Например, кто-то считает, что все должно быть в мире справедливо, кто-то, наоборот, какой-нибудь вор, и он все время что-нибудь хочет украсть или кого-нибудь обмануть и так далее. Ты, в общем... свободно отыгрываешь это. Нету четких, жестких правил. И можно делать всякие сумасшедшие штуки, вроде, если вам нужно перейти реку, можно импровизировать, там, ты можешь взять и, не знаю, срубить дерево и сделать из него мост, или вы можете поплыть через нее. И дальше опять Dungeon Master бросит кубик и там решит, что произойдет что-то, значит, течением вас унесет или нет, или там...
Самый главный вопрос, сохраняться-то там можно?
Я думаю, да, можно, если на утро вспомнить, что ты сохранил, то можно.
Не, я в плане того, что если ты умер.
Если ты умер, то есть... я тут еще специалист по Dungeons & Dragons, я сыграл один раз и пару раз в сериалах видел. Если, да, есть возможность у других членов команды тебя это... воскресить, но это зависит от каких-то условий, возможно, наличия артефакта у вас или еще чего-то такого.
Во, короче, что я хотел рассказать про Dungeons & Dragons. Немножко играл я в юности в Череповце. Клевая игра, прям чувствуется такой дух американских, не знаю, гиков каких-то 70-х, 80-х, 90-х годов. Интересный момент был, не буду тратить много вашего времени. Начали играть. По-моему, это первый раз вообще был, когда я играл. Вот тоже листочки раздали, выбрали роли все. Я стал выбрал себе монаха почему-то, не знаю почему. И там всякие особенности записал, кубики побросали. И у меня спрашивают вот люди, которые сидят за столом, со мной играют, мол, давайте знакомиться, раз мы приключенцы. Короче, кто ты, монах? Расскажи про себя. И я говорю... там, здравствуйте, меня зовут, там, не знаю, Асгард, я монах, и, знаете, я убежал из монастыря, чтобы присоединиться. Они такие: оп, стоп, ты убежал из монастыря, значит, ты не монах, а беглый монах, твои все способности понижаются в 5 раз. Я такой: блин, ребят, что-то я ляпнул. Они такие: ой, все, сорян, короче, давай сюда свой листок. Поправили мне там все данные. И, короче, вот. И это вот началась моя игра, и в этот же раз я погиб. В общем, очень странно. Меня послали в какой-то там, обследовать какой-то там лагерь врагов, но попросили меня обследовать его голым, потому что мы были бедные, у нас было очень мало снаряжения, я все оставил, даже одежду. Вот, и я побежал, и, короче, меня там, враги меня обнаружили, несмотря на то, что я был голый, и погнались за мной, я бежал по какой-то карте, и они бежали за мной, стемнело, и вдруг я сказал: я освещаю путь факелом, и все очень громко загоготали, сказали: ты же голый, откуда у тебя факел, старик, вот, и на этом, короче, меня больше не звали в этой компании играть, так что печалька.
Практически отпуск на Сардинии, в общем-то.
В целом, да, да. Да.
Я практически там. Я прямо из нью-йоркской квартиры сейчас перенес и бегу за тобой, за голову.
С факелом, мне кажется, я надеюсь. Но, и не знаю, меня парит в этой игре, что очень много от мастера зависит. Он может прям... Он видит, что вы устали, и он такой, типа, вот вы идете из леса, и вдруг у вас под ногами магический артефакт, который перенесет вас на следующую неделю, где мы продолжим. Мы все такие: фу, все, короче, ладно, все, давай домой.
Так это же и круто.
Да, да, это такая дружеская фигня.
И да, вот тоже история, которая у нас на этой моей первой и последней, не последней, надеюсь, игре произошла. Мы дошли до какой-то реки, там на другом берегу сидели гоблины, они нас еще не заметили, и мы стали рассуждать, что же делать. Переходим мы через реку, я пытался примерить, долетит ли мое заклинание сна до них там. И, в общем, Dungeon Master все это слушал 5 минут и такой грустно говорит: надоело, что мы не можем решиться. Он говорит: гоблины вас услышали, теперь увидели и начинают вас атаковать. В общем.
Блин, вот это тоже. Но, с другой стороны, это клево, типа дружеская штука.
Ну, он по сути прав, потому что там мы очень долго тупили, поэтому он нашелся и правильно что-то сделал.
Саш, ты-то должен же был играть какой-нибудь финской общаге. Наверное, там же вот черного молока попили и вперед, нет?
Не, я максимум играл в Манчкина.
Блин, ну...
Я все это как-то... Нет, дело в том, что, понимаешь, у меня были друзья, у которых была компания, и они постоянно... То есть они... Ну, когда я был молодой, в Финляндии. А у них была компания, и они периодически собирались там, так сказать, в определенном секретном месте своей компании.
В сауне, я думаю. Где же?
Я только хотел сказать. Точно они в сауне собирались.
И они врубились, собственно, в РПГ именно с кубиками, с бумагой, с мастером. То есть несколько дней, по несколько дней подряд. Обычно это были выходные. И... сколько я их не просил, они меня в компанию не брали, потому что у них была одна и та же компания в течение последних 15 лет. И это у них была просто такая традиция. Ну как, да, ходить вместе с другом на рыбалку. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, после этого у меня такая небольшая, на самом деле, ненависть ко всем людям, которые, так сказать, играют, потому что, так сказать, попасть в эту компанию очень сложно, вот что.
Ну, в целом, да, так и есть.
Так что да.
Мы переедем в Лондон, все мы там будем. Так
что? Неплохая такая.
Окей, насчет переезда в Лондон. Я сейчас хотя бы смогу, так сказать, повернуть тему. Сторону иммиграции и вот это все.
Ну вот опять.
Что по налогам-то, Саш? Что там? ИП-то есть у вас, нет?
Ну, на самом деле, из нас троих это касается, наверное, только меня и еще 4 миллиона других европейцев, которые живут в Британии. Ну, в общем, короче, британский Home Office, они определились, что будет со всеми этими европейцами, которые понаехали на нерезиновый остров. В общем, ну нет, никого не сбросят, конечно, со скалы. Но...
Уже неплохо.
Ну, это как Dungeon Master решит, уж извините.
В общем, Dungeon Master в виде хоум-офиса, британского хоум-офиса, они постановили следующее. И это касается только тех европейцев, которые, собственно, живут здесь прямо сейчас. Либо приедут в Британию до 31 декабря 2020 года. Ну, надо понимать, все это еще занимает время. В общем, если вы прибыли в Британию до 31 декабря 2020 года, и если вы прожили в Британии хотя бы 5 лет, то вам дадут специальный статус. То есть вам нужно будет как бы подать на специальный статус, так называемый settled status. Статус то, что вы здесь, так сказать, прижились. И этот статус... Ну, как сказать, он заменяет текущий статус, когда тебе дают permanent residence, постоянное проживание в Британии. Это такая новая штука, и она, в общем, заменяет все предыдущие такие штуки.
Если вы прожили... И что она дает тебе?
Ну, она дает право тут жить и пользоваться благами.
А тебя выгнать-то могут с ним?
Благами понаехавшего. Нет, выгнать не могут, если только ты... На момент подачи заявления на вот этот статус, там есть несколько исключений. Точнее, исключений там буквально два. Точнее, наверное, все-таки даже чуть ли не один. Единственное, наверное, исключение только если вы прямо так преступник, и у вас там, так сказать, на вас заведено дело, и есть какой-то crime record, в общем, да. То есть, потому что они будут делать, они будут пробивать... Все данные, они будут проверять, что вы там, не знаю, не уклоняетесь от налогов. Что-то такое.
Так, погодите, можно как-то... Можно вырезать, отмотать пленочку?
Хорошо. Вот, и после... И что там? Да, и после 1 июля 2021 года каждому европейцу, кто собирается жить в Британии, у них обязательно должен быть статус, который... статус то, что вы здесь, собственно, проживаете постоянно. И без этого статуса, ну, тут нельзя жить.
Получается, если сейчас кто-то какой-нибудь финн приедет сейчас, то он не сможет после 21 года в Великобритании жить.
Сможет, сможет. Сейчас.
Ну, погоди, он же меньше 5 лет прожил.
А, да, и если ты прожил меньше 5 лет, то тебе дадут так называемый pre-settled status.
Да блин, вот бюрократы.
С которым ты доберешь до 5 лет, после этого тебе дадут settled status, после чего они говорят, что это типа дорога в сторону британского гражданства, которое, честно говоря... Не знаю, оно, мне кажется, его акции сильно упали в последнее время. Да.
Короче, save your click. Ничего не изменилось, можно жить как раньше. Ну, в общем, все нормально.
В общем, как сказать, пока что ничего не изменилось, но оно изменится вот буквально в районе 2020 года, когда просто так ты уже сюда... Похоже, что не сможешь переехать. Но я должен оговориться, на самом деле. То есть это они приняли вот этот... Ну что-то... Даже я не знаю, это даже не закон, это что-то вроде свода правил. Они приняли его... Они анонсировали все это вот на этой неделе. Home Office выфисил, собственно... Ну, на страничке gov.uk. Там у них, собственно, вот официальная страничка со всем этим. И они еще как везде, где они анонсируют, они еще, собственно, упоминают, что нужно будет построить систему, которая будет, собственно, одобрять и выдавать вот эти статусы. И как мы все знаем, государственные IT-системы, когда их нужно строить, это занимает минимум 5 лет, 15 миллиардов долларов, и оно не будет работать после этого. Поэтому, как бы, что из этого выйдет, еще неизвестно. И еще один такой очень интересный момент. Ни одного слова, на самом деле, не упоминается о том, что европейцам после всех этих сроков по приезду в Британию нужна будет там виза или какой-нибудь пермит, чтобы работать, что-то такое. И причина на это то, что они все еще не договорились с Евросоюзом. И, возможно, Евросоюз, на самом деле, даже на вот это правило насчет того, что нужно будет подавать на специальный статус, что не должно быть crime record и все такое. Возможно, Евросоюз скажет, что либо нет, нам это не нравится, и вообще отменяйте все это. Потому что, как бы, в Евросоюзе в самом живет около, не знаю, 4 или 5 миллионов британцев. Это, во-первых. А во-вторых, Британия все еще хочет, так сказать, как они
я
говорят...
Я хочу вернуться.
Они говорят,
ушла.
Have cake and eat it, чтобы съесть торт, но при этом он остался. В общем, они хотят все еще остаться в единой вот этой зоне торговой. Но единственный способ, чтобы остаться в торговой зоне, это, собственно, чтобы была свобода передвижения всем европейцам, чтобы платить отчисления в евро бюджет. И, в общем-то, как бы единственный, на самом деле, как бы логичный шаг в этой ситуации, это просто остаться в Евросоюзе, чтобы все продолжалось.
Мы, короче, теперь все ваши европейцы должны получить специальную желтую повязку в течение ближайших 5 лет. Вы не понимаете, у нас 5 миллионов ваших британцев живет, мы будем выселять по 1000 британцев в день, пока вы не отмените эти законы. Мне кажется, это было бы прикольно.
При этом, кстати говоря, Британия, честно говоря, особо... Вот, да, все вот эти британцы, которые живут в Евросоюзе, они фактически сейчас в ситуации заложников гораздо более, чем европейцы, которые живут в Британии. Потому что, ну, самое худшее, что может случиться с нами, это то, что, ну, уедем в одну из других 20 стран, в которых...
Дорогие наши слушатели из Нигерии, если вы слышите нас...
Проблемы первого мира.
Мы очень страдаем здесь, просто вы бы знали.
Да. В то время как британцы, которые живут в Евросоюзе, как раз вот у них ситуация будет очень незавидная, потому что если действительно отменят свободу передвижения, то им придется подавать на какой-то статус именно в той стране, в которой они проживают. И... у них, как бы сказать... И, возможно, в этой стране еще нету двойного гражданства, как в Германии. И там столько нюансов сразу появляется. Ох, не завидую я им.
Да, печально стало жить, ребята. Никто не видел, где мой хамон? Просто я тут завалялся.
С хамоном заесть.
Ферментировался где-то здесь.
Плачу и ем хамон.
В кладовке, наверное, в третьей, я понял.
Ну да-да-да.
Артур, а что ты про Kindle ты говорил? Вроде у всех Kindle есть. Поднимите руку, у кого есть Kindle.
Отлично тогда.
У тебя же вроде тоже раньше был, нет?
Не, у меня никогда не было, я завел попробовать. Я как-то всегда предпочитал с iPad mini читать все, и до сих пор не уверен, то есть у меня смешанные чувства. И потому что на Kindle хорошо читать только абсолютно текстовые книги, plain text, EPUB какой-нибудь, кто конвертировать нужно. А любой PDF на нем очень неудобен, потому что, ну, ты не можешь там зазумить нормально, шрифты поменять и все такое. Вот. И это проблема, потому что получается, что не универсальное устройство для чтения.
Там же еще, по-моему, подсветки нет, что-то такое, да?
Нет, в последних версиях все прекрасно с этим. Paperwhite очень хорошее устройство. Это прям лучшая читалка, если нужно только читать книги. В ней есть подсветка, она регулируется. В ней... батарейка практически месяц живет. Все шикарно. И главное, что я ему запретил выход в интернет. Так что оно живет как нормальное. Я воспитываю его. Оно живет как нормальное старое техническое устройство. Я его USB-кабелем к компьютеру подключаю. Оно определяется как обычная флешка. Я туда файлы перетащил. Они тут же на Kindle отобразились. Я читаю книгу, все. Не надо никаких этих облачных синхронизаций, там, подслушивания меня, показа мне рекламы, релевантный контекст.
Заклеил ему дисплей, так скажем, чтобы не подсматривал.
Да, в нем вроде как микрофон... Не уверен, по-моему, нет. Вот. В общем, да, я доволен в целом, но главное мои, как бы, я себе пытаюсь прилично перевести scratched and itch, почесал, в общем, себе желание гиковское, которое говорит о том, что в случае какого-нибудь апокалипсиса, или если я зачем-то поеду на поезде Москва-Владивосток, у меня всегда будет чем заняться, вот что, потому что все смартфоны, айпады быстро сядут, айпад там, ну, часов 10 продержится в режиме чтения, а Kindle очень-очень долго продержится в режиме чтения, поэтому всегда можно брать с собой в сумку как бэкап-устройство, и памяти там хватает, чтобы на него залить книг на ближайшие тысячелетия. Есть такой тоже на YouTube выкладывает ролики, и блог он ведет, человек с ником Node. N-O-D-E. И он любит на такие темы рассуждать и собирать там на Raspberry Pi всякие устройства. И одно из его устройств это постапокалиптический Kindle. В общем, он...
Он взял бумажную книгу и сфоткал, да, я понимаю?
Примерно, да. В общем, он как-то сделал... К Kindle приделал просто солнечную панель маленькую и собрал это все в единый какой-то юнит и залил туда всякие книги по... ну, вообще важное знание цивилизации по выживанию, там, как добывать огонь, как лечить рану, как готовить еду, как, не знаю, как работает электричество, всякие вещи, которые мы сегодня принимаем за данность. А если вот просто разом отрубить интернет завтра, то выяснится, что мы не такое цивилизованное общество, как кажется. Вот, и он все туда залил и типа, в шкаф себе положил. Вот мне очень нравится эта идея.
Прикольно.
Насчет того, что отрубить интернет.
Хорошие новости пошли, я понял.
Сегодня очень знаменательный день, на самом деле, который, можно сказать, потряс мир. Буквально весь мир, наверное, 3 часа пребывал в диком шоке, потому что везде упал Slack.
Слава богу.
Я примерно такие же комментарии вижу, мне остается грустно. Это примерно как люди про офисную жизнь рассуждают. Если вы так не любите Slack и так не любите офисную жизнь, что же вы ничего не меняете? Такое ощущение, что у всех это прям главный камень преткновения ненависти Slack теперь.
Нет, вы шутите на самом деле, но я по Slack определяю, есть ли у меня Wi-Fi или нет. И когда сегодня Slack внезапно перестал коннектиться, я заподозрил, что вообще весь интернет во всем мире упал. Оказалось, что нет, только Slack. И главное, упал и не встал. И после этого все люди во всем мире переместились в Twitter и стали писать твиты примерно следующего содержания. Slack как бы намекает нам, что нужно выйти на улицу и наслаждаться солнцем.
Боже, чертова цивилизация, невозможно. Я, кстати, ненавижу Slack. Мне на работах там иногда меня дергают, говорят, мол, типа, выходи в Slack, давай-ка там пообщаемся в Slack. Я его ненавижу, честно. Мне кажется, что это изобретение дьявола, как косметика или алкоголь. Это такой мессенджер, который заставляет, как бы он мимикрирует под какой-то Facebook мессенджер или Telegram. Он как бы говорит, рабочая переписка не оканчивается в течение рабочего дня, давайте вечером потреплемся. Смотрите, у нас есть стикеры, у нас есть голосовалки с помощью стикеров, у нас есть ботики. Как-то вот словно какой-то монстр, который раньше жил в шкафу, а сейчас еще и в спальню перебрался в твою, блин, без сексуального подтекста. И вот блин, не знаю, не могу прям вот все это notification, все эти чаты, которые говорят, пройди, почитай сообщения, которые там оставили. Ой.
Ну, помогает снести его с устройства для чтения, опять же, с iPad, можно даже со смартфона.
Можно даже с Kindle его, наверное, удалить.
Да, на Kindle даже не стоит его пытаться поставить, хотя теоретически. Вот, и да, я его использую как вкладку в браузере, он же как веб-приложение работает, поэтому если у меня я день свой закончил, хочу чем-то другим заняться, я просто могу закрыть вкладку. Ну, да, надо иметь хорошую самодисциплину. Ну, это же ко всем мессенджерам относится. Почему ты так Slack выделяешь? Потому что он как Telegram для работы, он становится типа удобнее, хочется его все время держать открытым.
Он как-то там же поднимают всякие корпоративные мессенджеры внутри компании. Вообще, блин, на самом деле и мессенджер для в качестве работы тупая штука, надо признать.
Смотря это инструмент, как бы смотря как ты его используешь, то есть все зависит от культуры, которую ты построишь вокруг него.
Ну да, но часто же ты не можешь сильно так влиять на культуру, ты можешь прийти и ты в этой культуре уже работаешь. Ну не знаю, ты пришел работать в компанию, а все коллеги такие любят вечером что-нибудь еще, какие-нибудь рабочие штучки в Slack обсудить. Ну, что ты будешь делать? Тоже будешь? Либо ты выбьешься из их числа и будешь такой, типа, овца стриженная, нет?
Слушай, не, вечером никакого Slack, я все выключаю. У меня все notification отрублены на всех устройствах, и меня просто нет нигде. Я так сказать, я ушел. Я не на работе.
Ну вот, блин, в России, кажется, нет такой культуры, и люди могут в 11 часов вечера какие-то дела еще обсуждать.
Ну, наверное, да.
Да, как-то это плохо.
Стимулируется эта среда, что мы, типа, мы работаем, у нас крутая работа, мы все любим нашу работу, и поэтому мы, типа, живем ею. Это часть нашей жизни, это печально.
Это токсичная культура, да. У нас наоборот, вот с командой, ребята, если я во время каникул там, я сказал, что я неделю не работаю, потом я там что-нибудь слаки пишу, они меня наоборот прогоняют. И чат часто ставят себе четкие рамки для работы, там, ну, кто может позволить себе, у кого-то или домашний офис, или один человек у нас снимал какой-то маленький коворкинг, и он оттуда, и второй тоже мой коллега так делает, он оттуда уезжает, там, в 4 часа дня, например, он там, не знаю, посиделся там с 11 до 4, все, уехал, и все, его невозможно достать до следующего дня, и все знают примерно, даже несмотря на разные временные зоны, что все, как бы... Что, человек до завтра подождет. Ну, конечно, если что-то срочное, есть пейджеры, там все такое, но обычно в 99% случаев ничего срочного нет.
Да, да. Вот это вся эта штука. Спрашиваешь, откуда срочность? Все говорят, ну, что-то вроде решили бы, надо. Такой, давайте завтра, ну давайте, и все.
Ну, в общем, да, очень многие вещи, на самом деле, можно перенести на завтра. Самое главное, во время рабочей... То есть, это то, что ты отсутствуешь, так сказать, не в рабочие часы, мотивирует организовывать рабочий день более эффективно. И, как бы, компания растет от этого, она становится более взрослой.
Идите, объясните это миллионам русских айтишников.
Ну, это да, да. Не только русским, но... Да, это ясно.
Артур, кстати, как тебя по-английски произносят обычно? Ну вот ты представляешь, как твои документы читают, как там написано?
Съедается. Ты спросил, как мое имя произносят?
Да, 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 как они говорят?
Ну, как я представляюсь, так и говорят. В принципе, Arthur, все знают это имя. То есть я, когда я был давно здесь, в 2002 году в школе, я пытался всех переучить, что я Артур, а не Arthur и не Авто. А сейчас я просто забил. Потому что у некоторых бывает хуже, у меня все, в принципе, окей с именем, и Артур более-менее международное.
А тебя Саша как называют?
Александр.
Александр?
Да.
Прикольно. Ну, Александр, кажется, такое довольно универсальное имя. Yeah. А Саша говорят вообще или у них нет такого? Есть, по-моему, такое имя даже Саша.
Некоторые люди, которые знают про... нюанс русского языка, то, что у нас есть, да, так сказать, уменьшительно-ласкательные версии практически всех имен, не всех, но большинства. И они бывали в России, либо изучали русский язык, и они знают, что Александр — это еще и Саша, они иногда мне об этом напоминают, что, по-моему, очень мило. Да.
Прекрасно.
Ну, тебя там Сергей, Сережа.
Сергей всегда, ну да. Ну, еще пишут с Джей на конце, ну, типа йод по-немецки, эта буква звучит почему-то, не знаю. Ну, в целом, Сергей тоже можно понять.
Дорогие друзья, спасибо, что провели с нами этот последний час.
Артур, запускай Kindle. Как это нужно? Kindle судного дня.
Подписывайтесь на наш подкаст на iTunes. Наш адрес radioimmigrant.com. Там вы найдете самый последний выпуск нашего подкаста, а также способы подписаться на нас, включая RSS-фид.
Да здравствует RSS.
Да здравствует.
Да здравствует RSS. Мы будем... промоутить эту технологию. А мы также присутствуем на Твиттере. У нас хендл «Радиоиммигрант» в одно слово и с двумя буквами «М». И также мы присутствуем на Телеграме t.me/immigrantcast. Спасибо и до новых встреч.
Пока.
Пока.